довольно распространенные в интеллигентской среде взгляд на христианство как на некое новое религиозно-философское учение. Религиозно-философское. Смотрите, сколько там разных интересов истин, которые до христианской эпохи были совершенно неизвестны. Например, учение о Троице, именно вот такое, какое в христианстве, оно никогда не было. Его никогда не было. Были там семейные триады – Бог-Отец, Богиня-Мать и Божонок. Да. А здесь ничего этого уже нет. Или о том, чтобы Бог мог воплотиться именно вот так, не принять вид, не как артист маску одеть на себя, а на самом деле, во-первых. Во-вторых, чтобы Бог, Он, воплотившийся, мог через страдания спасать человека, а не своим всемогуществом. Помните, мы с вами говорили в этом. И вот целый ряд вот таких вещей, да, которые действительно новыми являются, и некоторые полагают, что это новое религиозно-философское учение. Учение. А что такое учение? Если сказать в таком практическом приложении, то это примерно так – сидеть в мягком кресле, пить кофе, может, с коньяком даже еще совсем, и приятно рассуждать о разных материях. Там, как понимать Троицу, например, ой, как это интересно. Да. Как понимать, чем отличается рождение Сына от исхождения Святого Духа. Да. И начинает высказывать разные точки зрения. Или, например, есть общество толкования апокалипсиса. Не Евангелие, нет, апокалипсиса. Разгадать, что означает тот-то конь, там, рыжий, белый или прочие и так далее. Знаете, как это интересно? Что означает язва? Это же правда. Все равно, что в шахматы поиграть, то и заняться богословием. И вот когда смотрят на христианство как на какое-то религиозно-философское учение, которое предлагает нечто новое, чего не было, то, конечно, это такое низведение христианства, такое опошление христианства, что страшно становится даже. Повторяю еще раз. Христианство – новая жизнь, которая дает человеку возможность действительно познать Бога, но не рассудком, не извилинами мозга, а всем сердцем, всей душою ощутить, пережить, понять. Не случайно сказано, Бог есть любовь, а любовь только переживается, а никак не рассуждается. Так и здесь Бог познается именно чем? Переживанием всего своего существа. А сказать, что это новое религиозно-философское учение, значит, свести все христианство к одной голове. Представьте, голову отрезать, положить в рассол соответствующий, и она вращает там мозгами и выплевывает идеи. Вот что такое. Но это имеет место. Это имеет место, причем не какой-нибудь, знаете ли, там, ну, вроде мелкое, незначительно. Нет, это практически сводит христианство, если прямо не утверждают, то практически именно к этому. Это некая доктрина. И все. Я сам по себе, доктрина сама по себе. Я так ее что-то понял в этой доктрине. Что-то понял, все, все достаточно. Это все и христианство. Я образованный христианин. А если еще он профессор, доктор, и не подступитесь вообще тогда, что вы? Он тогда как бес, который все знает, только не живет по-христиански. Помните, я вам рассказывал о бесе, который все знает на зубок, но остается бесом. Ну ладно, понятно, да, здесь. Это заблуждение, оно очень прилипчиво. и касается множества, множества тех, кто получает богословское образование. А вот еще одно – это уже действительно касающееся уже самой жизни, причем жизни не какой-нибудь, а жизни духовной. Речь идет вот о чем, что, кажется, очень правильно рассуждаю, что христианство действительно – это новая духовная жизнь. Очень хорошо, верно. Это новая, действительно, новая жизнь. Какая это жизнь? Опять утверждение правильное. Бог есть любовь, и, следовательно, наша христианская жизнь должна открыть человеку, что это такое, что за любовь. И вся суть его христианской жизни должна в чем состоять? В любви. Правильно? Правильно. Правильно? Ой, надо подумать, что за этим стоит. Я вам приведу примеры и попробуйте сами рассудить. Не буду называть имени специально. Есть причины. Так вот, один подвижник прямо говорит следующее. На фоне он знал, что есть какой-то один старец, которого почитали святым подвижником, и он однажды, зная, куда он придет, тот старец, пораньше прибежал в тот храм и спрятался. Приходит тот старец, побыл за богослужением, ушел, и этот тоже молодой, тоже ушел. Друг друга не видели и друг друга не знают. Но когда этот молодой вернулся к себе, то, а что оказалось? Он, во-первых, получил дар непрестанной сразу молитвы, и, во-вторых, дар прозорливости. Что дар непрестанной молитвы, он это так он утверждает, что прозорливости он прямо сказал еще, ну, Афон, гористые, знаете, горы, он увидел, когда не мог видеть за горой, как идут уже, уже там старцы идут, и он уже все сказал, все как есть. Какое отношение к любви? Пока никакое. Я просто хочу сказать о начале духовной жизни этого будущего старца. Получил дары непрестанной молитвы и прозорливость. От кого? Как он утверждает? От этого старца. Ну, стоит об этом рассуждать. Вы знаете, в колдовстве – да, там передают. В истории христианства, в святоотеческой, едва ли кто найдет подобное что-нибудь, чтобы старец какой-нибудь, обладающий непрестанной молитвой, вдруг взял и передал этот дар даже своему ученику, даже явно, открыто, с которым живет. Никогда этого нет. Этот дар от Бога только исходит, а передать никогда такого в истории не было. А чтобы еще и дар прозорливости передал, это что такое? Ну, я надеюсь, всем понятно, что это какой-то вздор. Ну, это ладно. А что дальше интересное с этим молодым подвижником, который стал, в конце концов, прославленным старцем? Он заявил, есть два пути к Богу, два пути к святости. Один из этих путей всем вам известен. Это путь подвига, путь труда, путь, который отцы сказали, дай кровь, прими дух. Это он говорит. И дальше говорит, вот я цитирую, но есть другое, сейчас я вам скажу. А я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Им следуйте и вы. Вы слышите противопоставление? Есть такой путь труда, ну, который все святые отцы занимались. А я думаю, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Им следуйте вы. Что это означает? Цитирую. «Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму из клети своей души. Проделайте маленькое отверстие, чтобы проник свет, и тьма исчезает». Что это такое, это непонятно, правда? Но дальше. «Тоже в отношении страстей и немощи. Не воюйте с ними, но преображайте в силу. Оставьте все немощи, не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от них. И не говорите: «Боже мой, освободи меня от того-то», например, от гнева, тоски. Не сражайтесь с искушениями напрямую. Такое учение во всем святоотеческом наследии, конечно, не найдете. Потому что Христос говорит, даже если рука или нога, или глаз там, освободите, оторви, выбрось. Вот только как. До смерти сражайтесь. Даже так. Афонский старец Ефрем Мраитис пишет: «Подвязайся, чадо, ибо путь Божий узок и тернист. Уступками не давай пищи своим страстям. Потрудись теперь, сколько можешь, ибо со временем, если страсти останутся без надзора, они становятся как бы второй природой. И тогда попробуй-ка сладить с ними. Будем подвязаться, будем сильно подвязаться» и так далее. А как же вот этот, который говорит, не боритесь со страстями, не боритесь с немощами? Как же со святыми отцами? Он отвечает, этот человек. Да. Я очень люблю святых отцов, но, признаюсь вам по совести, я их никогда не читал. Ну, что не читал? Ну, может быть, слышал? Слышал, что говорят: «Дай кровь, прими дух». Говорит Евангелие, говорит все святоотеческое наследие. Но что он говорит? А я говорю вам, а я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Что же это такое за любовь? Что за краткий верный путь, которым можно достичь? Как говорят святые отцы об этом? Кстати, процитирую вам Исаака Сирина, который пишет: «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». Слышите, какой закон? Призыв к любви сразу, без подвига борьбы, без препобеждения страстей – это самообман. Самообман, кстати, на который попались католические подвижники все. Вы же помните. все они сгорали от любви ко Христу. Как оценивают это восточные, как мечтательность беспочвенную, мечтательность, которая вводит человека в величайшее заблуждение, но которая, да, может привести человека к каким-то состояниям, к каким-то переживаниям. Это серьезное дело, друзья мои. А почему серьезное? Ну, кажется, что, ну, говорит человек, ну, ошибается, ну, говорит, глупость. Верно, никто из святых отцов так никогда не говорил, чтобы не бороться со страстями и с немощами. Никто и никогда. А тут человек афонский, монах, утверждает это. Ну, что сказать только? Ну, что, ну, ошибается человек, да? Нет, ошибаетесь вы. Он канонизирован Константинопольской церковью. Вся Греция влюблена в него, наконец-то, слава тебе, Господи! Надоели нам все эти подвижники бороться с тем, с другим, с третьим. Да нет, люби и все. Как люби? Ну, отверстие проделай маленькое, и все. Как проделай отверстие? Какое отверстие? Вся Греция влюблена. Я так поговорил, так мне один говорит: вы что, не смеете даже мысли высказать о том, вот критической мысли о нем. Да вас съедят просто. Еще бы, ну же вы слушайте, это красота. Когда Лютер заявил, что мы спасаемся только верою, а не делами, что никаких дел от нас Бог не требует, если ты веруешь, ты уже спасен. Посмотрите, какое впечатление произвело на Европу. Половина католической церкви примерно в XVI веке ушло туда. Ну еще бы, друзья, вы неужели не понимаете? Ура! Наконец решен вопрос всей религиозной истории, потому что во всех религиях всегда и везде требовались какие-то жертвы, какие-то подвиги. Что-то требовалось для спасения. А теперь ура! Слышите? Ничего не надо. Слышите? Веруешь? Верую. Все. Все. Ничего не надо. Это была революция, действительно. И вот вдруг теперь в 20-м столетии, это подвижник 20-го столетия, объявляют у нас в православии. Да, есть два пути, верно. Есть путь подвига. Он не сказал, правда, что это устаревший, а сказал, но самый краткий и верный – это путь любви. Что это значит? И все. И сражены люди. Ура! Исаак Сирин не случайно сказал, нет другого пути приобретения любви – невозможно, если кто не победил страстей. Вы знаете, какая беда происходит? Святые отцы отбрасываются, и мы, я говорю, православие, вы слышите, какая наступает пагуба? Мы начинаем жить по новым учениям. Причем оно охватывает огромнейшее количество людей по новому учению. Почему? Оно льстит нашему, я бы сказал, ветхому человеку. Ура! Ура! Краткий и легкий путь, путь любви. Правда, что это такое? Мне кажется, никто ничего не понимает. Но самое большее, может быть, ну, живи нравственно. То есть то, о чем скажет любой атеист, и любой буддист, и кто угодно. Живи нравственно, то, о чем мы с вами говорили. Невозможно приобрести любви как духовного состояния без побеждения своего эгоизма. Ибо словом «эгоизм» мы как бы определяем всю совокупность страстей, которые живет в нас. Вот какое искушение возникло сейчас в нашей православной церкви. Правда, я должен вам сказать одну вещь, которая необходима. Этот человек, видимо, был очень наивный, очень простой. Он там хвастается в этой книжке, это вы себе представить не можете, как он архиерею рассказал всю его жизнь, тот ахнул. Говорит о том, что он увидел весь апокалипсис точно так, как он был явлен Иоанну Богослову. Точно так, вы слышите? Причем доказательства, вам нужны доказательства? Он отвечает: да, я услышал голос Христа из расщелины скалы. Противопоставьте, попробуйте это, если голос Христа услышал. Вы слышите, что творится? Теперь это святой православной церкви. Куда же мы пойдем? Не борись за то, не борись со страстями и не думай от них, о них. Вот так еще одно понимание христианства уже касается не чего-нибудь, а самого главного, о чем мы говорили, о самой сущности, о жизни духовной. Но в качестве оправдательного момента все-таки я хочу на всякий случай сказать, все-таки его канонизировали. И у святых отцов мы вот что находим. Есть некоторые, были такие, в них пишет Макарий Великий, пишет. Встречаются души, соделавшиеся причастниками божественной благодати, вместе с тем, по недостатку деятельной опытности, пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень неудовлетворительном, которое требуется истинным подвижничеством. В монастырях употребляется о таких старцах изречение «свят, но не искусен». И наблюдается осторожность в советовании с ними, чтобы не вверяться поспешно и легкомысленно наставлением таких старцев. Святой Исаак Сирин говорит даже, что такой старец недостоин называться святым. Ой, если бы хотя бы, когда канонизировали, хотя бы привели бы это, что, может быть, он относится к категории вот этих, ну, детского такого сознания, и у него все это по-детски звучит. Нет ничего. И поскольку нет ничего не сказано, то что же получается? Это уже нам пример, это уже нам наставление. Потому что кто такой святой? Как только мы называем кого-то святым, мы указываем, вот еще один образец того, как надо жить. Приведу другой пример, не менее важный, касающийся действительно нашей жизни. Все мы понимаем, что молитва является средоточием религиозной жизни. Именно молитва и является тем, что связывает, соединяет, лучше сказать, соединяет человека с Богом. Только в молитве мы соединяемся с Богом, если эта молитва правильная. Только в ней. Без молитвы каким образом мы еще можем? Никак. Поэтому все святые отцы всегда говорили о молитве, как о самом главном делании христианина и тем более монаха. Так вот, и здесь тоже мы встречаемся опять-таки с очень таким серьезным фактом. Покупаю книжку здесь. «Жизнеописание старца Харалампия». И в ней нахожу такие строки о молитве Иисусовой. «Этот старец Харалампии молодому человеку, афонский старец, благословляет. Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами вслух, причем как можно более отчетливо и быстро». Итак, начинаем первый урок. Это молодому человеку, который пришел туда. «Я дам тебе эти четки трехсотницу, и с вечера, это на ночь сразу, ты вместе с нами совершишь бдение. Будешь читать 9 четок трехсотец». Вот у нас есть четки, то 100 обычно. Здесь там 3, 300. «Будешь читать 9 четок Спасителю, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, и 3 Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси мя. Протянув 12 четок, это 3600 молитв, начинай новый круг». Это я все вам цитирую. После того, как были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Она напоминала сладчайший леденец, с той разницей, что последний через 5-10 минут рассасывается. Эта же сладость не умалялась, скорее наоборот, увеличивалась. Так что молодой человек с чувством великой благодарности непрерывно повторял божественные слова молитвы. Не прошло и часа, как юноша закончил первые 12 трехсотиц. Напоминаю, за час 3600 молитв. 3600 молитв. Ну-ка посчитайте, в часу сколько секунд? 3600. Здесь не прошло и часа. Значит, скорее, чем в секунду молитвы Иисусовой. Потом на досуге после лекции попробуйте. Это менее секунды каждую минуту. Слышишь скорость? В конце четвертого круга это 14400, 14500 молитв. Его душа внезапно затрепетала от слез, славословия и благодарения. Первое, о чем хочется сказать. Святые отцы категорически запрещают на человека, который только что вот хочет начать учиться молитве, обрушивать сразу колоссальное количество. Игнатий Брянчанинов пишет, что сначала сделай 100 молитв, потом дай отдохнуть. Ум еще не привычен. Даже 100 молитв, и то это очень непросто. И на эти 100 молитв приблизительно, если делать их с расстановкой, даже с кратким отдыхом, нужно 30 минут, полчаса. После этих 100 молитв можно потом еще 100. И только через некоторое время постепенно можно прибавлять. Здесь сколько сразу? 14 500. Ой, как это напоминает откровенные рассказы странника. Помните? Тут 3000, через неделю две, 6000 ему дает старец. Еще через пару недель 12000. Вы слышите? Это какой-то метод открыт. Открыт метод. Причем написано, его язык, как моторчик, непрерывно повторял односложную Иисусову молитву. Ну, еще бы не моторчик. В секунду молитву. Да и даже и моторчик, по-моему, не сможет. Не прошло и часа. Первое, нельзя сразу столько, это категорически запрещено. Это все равно же ребеночка навалить груз здоровой лошади. Во-вторых, скорость. Святоотеческое понимание в данном случае совсем другое. Молитва без внимания – не молитва. Это оскорбление Бога. А какое может быть, интересно, внимание, когда человек стрекочет? Вы только попробуйте. Господи, Иисус тебя примил, Господи, Иисус тебя примил, Господи, Иисус тебя примил. Но иначе нельзя, чтобы уложиться. Его язык как моторчик. Не прошло и часа 3600. Это какому Богу? Это... Так мы молимся или простите, болтаем? Что такое молитва? Попробуйте у кого-нибудь просить прийти. У вас страшная нужда, страшная нужда. Придите к человеку, у которого можно просить, и начните его вот так просить. Что будет? Кажется, вы знаете, Абрамцева тут рядом. Что, это молитва? Я вам скажу, что тут скрывается. Вы-то должны это знать. К сожалению, это очень многие не знают. То, что в откровенных рассказах об этом стоило, то, что здесь повторяется, это одно и то же. Это известный, открытый метод. Метод. Но открыт только он. Не у нас. Это вот недавно открыли у нас. В Индии он давным-давно известен. И, например, это есть такой метод, метод, который мы находим практика мантра джапы приводит в состояние самадхи, когда имя Бога произносится, постоянно повторяется. Надо, главное, повторять, повторять и повторять. Причем вы слышите мантра джапа. Мантры – это что? Это некие слова, смысл которых подчас никто даже и не знает. Да это не имеет никакого значения, оказывается. В откровенных рассказах странника прямо сказано – внимание не важно. Да внимание невозможно. Главное – повторять, повторять и повторять. Оказывается, когда это делается постоянно, непрерывно, то с человеческой психикой происходят серьезные изменения. Очень серьезные изменения. В частности, они выражаются вот в появлении вот этой быстро появляющейся сладости, которая даже из гортани. Начинает человек видеть, как откровенные рассказы странника, как он слепому дал свой метод, странник, и слепой уже не прошло недели, как он, следуя этому методу, он слепой, начал видеть все, что у него творится в животе, в сердце, как бьется там и так далее. Вы слышите, что открывается? А вы тут говорите, первое видение – это видение греха своего. Господи, Боже мой, устарели как! Я желудок свой вижу, как сердце бьется. Мантра джапа. Ох, как это интересно! Оказывается, вот он есть закон соблазнительный, соблазнительнейший закон, которым можно достичь, оказывается, вот этих сладостных переживаний и состояний. И они становятся целью подвижника. Попробовал, и все. Больше уже ничего не надо. Сам этот старец Харалампий, книга которой издана, говорит, когда этот юноша рассказал ему, что у него произошло. Через час сладость, а когда четыре круга, 4500, его озарило все, и восторг, и прочее, старец тоже пришел в восторг и ответил этому молодому человеку: «Я тебе открою нечто еще большее. Сам я могу за один вдох, выдох совершить 100-200 молитв Иисусовых». Конечно, было бы очень важно вас спросить этого старца: «Простите, я ничего не понимаю в этих вещах, но вы, наверное, же знаете, какой святой отец учил об этом». Ах, как было бы спросить, потому что ни один святой отец так не учил. Святые отцы учили напротив: там, где нет внимания, там нет молитвы. Где нет внимания, там самообман, а не молитва. Слава тебе, Господи! Вычитал правила перед причастием. Вычитал, верно. А помолился ты хоть одну минуту? Самообман, оскорбление Бога. А здесь что такое происходит? Боже мой, куда же мы идем? Причем учтите, эти книги издаются. Я говорю, вот, купил в лавке, здесь. Пропагандируется. Учитесь, голубчики, вот как надо молиться. Правда, слава Богу, вы не занимаетесь этими вещами, да. Зачем заниматься нам? Это пусть там кто-нибудь, мы и так все знаем. А если, представьте себе, кто-то действительно захочет хоть немножко стать христианином, и скажет: должен же я хоть немножко, хоть молитвой Иисусовой заняться. И вдруг вот как надо, быстро-быстро, чтобы язык как моторчик работал. Что будет с ним? Еще раз повторяю, для нас критерием является святоотеческое учение. И больше ничье. Мы не протестанты, для которых: а вот мне Дух Святой дал вот так. Вы знаете, у протестантов как? А мне Дух Святой так открыл. И у нас иногда слышишь: а ему Дух Святой так дал. А это его особенность. Это особенность перед Богом так, да? Стоять так, молиться Богу – это особенность, да? С такой скоростью повторять. Я еще раз говорю, перед человеком так не сможем. Выгонит тут же. Скажет: ты что, с ума сошел, что ли, пришел ко мне? А здесь перед Богом не прошло и часа, 3600 молитв, сразу 14500 молодому человеку, который только пришел на Афон поучиться духовной жизни. Вот, друзья мои, как, перед какими вещами мы стоим. И вы знаете что? Вот сейчас вот я вот вам говорю это. Найдутся люди, которые: нет, это афонский старец, и кто вы такой, что вы смеете так говорить? Отвечаю: Я действительно не смею. Я указываю на святых отцов, покажите мне, чтобы хоть один святой отец, издан у нас добротолюбие, изданы святые отцы, изданы учения о духовной жизни, где вы найдете? Не мы, а святые отцы называют это путем прелести. Но кому это нравится, того вы не переубедите. Еще бы, легкий путь достичь чего? Состояний и непрестанной молитвы. Недаром к преподобному Серафиму Романцову Глинскому пришел один монах и стал говорить, что у него непрестанная молитва. А тот, знаете, что ему ответил преподобный? Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как привыкают к ругани. Вот как отпарировал. Это действительно человек, действительно духовно опытный человек. А когда к Сесою Великому один пришел монах и сказал: «Отче, я имею непрестанную память Божию», что Сесой Великий сказал ему? Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всякой твари. Вот оказывается. А тут вместо этого мы увидим, как у меня сердце бьется. Серьезные вещи, друзья мои. Правда, серьезные для тех, кто хотел бы действительно начать духовную жизнь. Это, конечно, не для нас. Мы выше этого. Нам духовная жизнь не нужна. Да, мы будем жить так, как живем. Но тот, кто захочет, ой, как опасно! Как опасно, начитавшись вот такой литературы, не бороться со страстями, а здесь читать молитву, как моторчик. Достигнем духовной жизни. Какое извращение христианства! Ну, может, еще об одном скажу вам, еще об одном заблуждении, когда христианцы понимают, как некое, если хотите, мистическое средство достижения, знаете чего? Земного благополучия, не больше и не меньше. Да-да-да. Я не знаю, зачем вы ходите к преподобному Сергию, а я иду, чтобы меня коленка не болела, печенка не стреляла, селезенка не дрыгала. Я шучу, но знаете что? Во что превращаем мы часто христианство? Приходилось быть свидетелем таких вещей, как-то на телеканал какой-то ходил, ездил, и там, как одна артистка, вот я ездил, не буду называть, какому старцу, все, и вот я вышла замуж. Ой, красота какая, подумайте. И так далее. Земного благополучия ищем мы через христианство. Каким образом? Через святых христианской церкви. Надо только узнать, где, кто, как помогает. Вот Спиридон Тримифунский, например, помогает в квартирах. Да. Неупиваемые чаши икона помогают от пьянства. Ну и очень много. Очень важно знать, какой святой от чего помогает. Раз. Какую молитву надо читать, не ошибиться. Да. Не перепутать иконы то же самое. Потому что другая икона не поможет просто. Если вместо неупиваемой чаши вздумаете перед Владимирской, например, древней иконой молиться от пьянства, вы что? Это только невежда может так сделать. Вы слышите, что мы творим? Гигантские очереди идут к каким-нибудь мощам. С чем? С чем? Вы что думаете, о спасении души, что ли, речь идет? Может быть, кто-то, но это уже исключение, может быть. Причем очень сомнительно. Нет, нет, нам не это надо. Нам нужно земное благополучие. Вот, оказывается, в чем суть христианства. Мы говорили о благоустройстве, о общественном там говорили, а здесь говорим о конкретных личных нуждах. И едут люди и к мощам, и к иконам, и к старцам. По какому признаку узнают, что старец или не старец? А вот он, съездили к нему, и ребеночек родился. А до этого никак детей не было, все в порядке. Нешевская съездила к нему, и вы знаете, у меня как рукой сняло, зависть была невероятная. Какой, что вы с этим, зависть? Ребеночек родился, замуж вышла. На работе все благополучно прошло. Вы слышите? Вы когда-нибудь слыхали, чтобы вот съездили туда-то? Да. И как мне помогло это от той или иной страсти? Ну, может, я мало слышу, конечно, может, вы больше. Но это, наверное, если и есть редчайшее явление. Никому это не нужно, ваше небо. Не нужно оно. Это только Исаак Сирин писал. Постарайся войти во внутреннюю клеть твою, и там узришь клеть небесную. Ибо та и другая – одно и то же. Ух как, ничего себе! Да на что мне эта клеть нужна? У меня тут проблем полно. А вы своей клетью тут. Это звучит, кажется, прям странно, прям анекдотично, даже непонятно, так религия это или что? Все удивляются, как много находится проходимцев, которые начинают там лечить всякими средствами, мистическими, религиозными. А откуда идет? А идет откуда? Откуда? Посмотрите, какая проповедь идет. Сколько литературы религиозной, которая вся пишет о чем? Об исцелениях, о прозрениях, о чудотворениях. Слышите? Какое направление приобрело религия вместо того, чтобы сюда? Внутрь мы все вылезли все наружу. Направление религии, христианство пошло в другую сторону. Внешнее благоустроение мира, внешнее устроение личной жизни. Через что? Через вот это великое средство религии Христа, церковь, а не что-нибудь. Подмена идет. Все удивляются, иногда удивляются, разговариваешь, как уж, что антихриста примут. Конечно, примут. Да нам Христос и не нужен. Зачем нам Христос? Христос. Вот же мне священник один говорит. Я пришел квартиру освещать. Икона одной Матроны. Ничего больше нет. Я говорю, так вы кто, христианка или матронистка? Спросил ее, она глаза вытаращила. Я говорю, так религии кого? Да Христос, что проку от Христа? Кого он исцеляет? Скажите сейчас. Где? А тут вам, пожалуйста. Все, вопрос решен. Вопрос решен. Что происходит с христианством? Речь идет вовсе не о том, чтобы отвергать святых и икон, нет-нет, а всему свое место. Вот в чем дело-то. И если бы действительно правильное было наше понимание, мы бы и к святым молились как? Пресвятая Богородица, спаси нас! Святитель очень говорит, помолись за нас. О чем? О чем? Церковь научает, смотри, не вздумай просить гноя у царя, чтобы тебе не подпасть под гнев его. Чтобы своим малоумием, своим просьбы не прогневать Господа Бога. Не имя мы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Это оставляется. Неужели это не серьезное извращение христианства? И оно охватывает широчайший круг людей. И не просто охватывает, оно пропагандируется, и оно может привести к самым ужасным последствиям. Литература соответствующая издается. Сейчас, слава Богу, хоть немножко, хотя бы несколько, а может быть, в значительной степени появился, вот появилась у нас контроль над литературой. А то чего только не издавалось. Я помню, вологодский старец Гурий, да, лучезарный старец, чего тут только нет. Господи, что он пишет? Вот он говорит. Вот. На тех, вот из тех, кто идет по этой улице, видите, из автобуса, спасется 6 человек. Ну, докажите, что не так, ну. А звучит-то как, старец говорит. Когда креститесь, не буду зачитывать, учтите, как креститься. Надо креститься обязательно здесь вниз, до живота, на живот класть, потому что если не дотянете туда, то крест окажется перевернутым, и у вас все тогда будет наоборот. Крещай сверху на плечо обязательно делайте, особенно левое плечо, потому что если не дотянете туда, он останется сидеть и будет вам нашептывать там, нашептывать всякие гадости. Это дикие вещи. Книжка, я посмотрел, уже издавалась, по крайней мере, дважды 10-тысячными тиражами. Эта погоня за старцами – просто страшное дело. Делаем сами старцы, не понимая, какой грех мы совершаем. Сами канонизируем кого-то, уже идем не к человеку, о котором говорят, что да, говорят, что это действительно святой человек. Нет, нет, не говорят, а я уже все знаю. И доходит до таких абсурдов, вы себе просто представить не можете. До каких прямых просто уже обманов, самомнения. Исчезла дочка маленькая, 8-летняя. Куда, что, нигде, бежит к старцу. Она в Москве, это из другой области, она в Москве в таком-то районе. Нас тут же собирается все, вдруг ее хватает. Стойте, нашли, она в пруду утонула. Ой, я не хочу называть имя, как-то, когда вот живущие, то не хочется называть, вы знаете, ну, неэтично просто называть кого-то, но это ужасно, что происходит. Какие только вещи подчас они творят. И идут к ним, и идут, и идут. Народ прям как, просто даже, я не понимаю, как глупенький, что ли. Макария Богом данная. Пишет один целое ее житие пишет. Кто-то обманным путем трижды предает ее земле. С того времени у Макарии стала ли сохнуть и сильно болеть одна нога, порчи и прочие вещи. Говорит, что вот там-то такой-то колдун это сделал, но он не очень большой силы, он средней силы. В общем, Я думаю, что вы слышали об этих вещах, и, наверное, лучше меня, даже больше меня, даже знаете, какая сейчас опасность с этим, люди не думая, не зная святых отцов. Хоть бы, если бы читали бы, хотя бы святых отцов бы вспомнили, как предупреждает Иоанн Лесвичник преподобный, как строго, прежде чем поверить кому-то и сдать свою душу, проверь его, испытай его. Даже такую фразу употребляет, так сказать, искуси его, чтобы тебе не попасть вместо пристани на камни и потерпеть полное кораблекрушение. А как быть, если уже, кажется, духовник, и все? Можно ли расставаться? Многие, ай, уже все. Пимен великий, а не кто-нибудь говорит, немедленно разлучаться с тем старцем, жизнь с которым, советы которого, ты видишь, становятся душевредными. Да, это не так просто понять для человека, но нет, оказывается, никакого греха в разлучении, когда ты видишь здесь не то совсем, не по святым отцам, а от своего ума, от своего так называемого духовного опыта начинается проповедь. Книжки теперь посмотрите. А вы ведь обратите внимание в книгах, уж не буду называть, тоже опять не хочу. Но вот прославленный все, открываю, смотрю. Да что ж такое? Ни одной ссылки, ни одного святого отца не цитируется. Но зато всюду я, ко мне, обо мне, со мной только все. Один я. Никаких святых отцов. Это один прямо показатель. Просто показатель. Учтите, это же вам пригодится, и другим скажите. Это же критерий. А уж если когда вы видите, что какой-то образованный монах пишет о духовной жизни, и у него нигде нет ссылок, не только на святых отцов, на Игнатия Брянчанинова, которого я вам могу вот прям перечислить целый сон святых, которые отзываются о нем как о святителе русской земли. И нет ни одной цитаты из святителя Игнатия Брянчанинова. Лакмусовая бумажка – первый признак. Значит, этот человек ничего не понимает в духовной жизни. А то, что прославляют, учтите, будьте осторожны, пожалуйста, к этому. Кого только не прославляют, нужно быть очень внимательным. Есть критерии, еще раз повторяю, для нас святые отцы, а не кто-нибудь, для нас являются мерилом истинности. Конечно, здесь и здесь даже непросто, не так просто здесь. Откровенные рассказы странника, он носил с собой все время, что носил, кстати, добротолюбие. Но кого читал? Отцов, которые писали о созерцательной жизни, которые запрещают опытные все опытные духовники, опытные святые запрещают на начальном даже читать эти книги, а он на них ссылается. Так что здесь непросто, но все-таки, еще раз вам говорю, там, где человек пишет о духовной жизни и пишет от себя, а не от святых отцов, знаете, здесь нужно быть в высшей степени осторожным. Вот я сказал об Игнатии Брянчанинове, почему на него ссылаются? Почему это лжестарцы терпеть его не могут? Макарий Оптинский говорит, это великий ум. Он был бы Арсением Великим у нас на Руси, если бы его не схватили, не поставили там под Петербург настоятелем, не поставили на эту дорогу. В Арсенофе Оптинский так более того говорит, это ангельский ум. Вы слышите, что говорит? И когда его хоронили, Игнатия Брянчанинова, ангелы пели «Дориносимо чинми». Никон Оптинский пишет, его творение – это азбука духовной жизни. Вы подумайте только, это один за другим. Что о нем говорит? Ян Крестьянкин – пишет что? Читайте Игнатия Брянчанинова, читайте, он, знаете, экспрессивный человек, читайте его, и вы найдете здесь себе путь, правильный путь духовной жизни. Игумен Никон Воробьев: нет лучшего учителя для нашего времени, как творение Игнатия Брянчанинова. Я почему говорю, друзья мои, вы знаете, на кого опираемся мы? Да, если они так говорят все, значит, это действительно. А если там люди, ничего не понимающие, захваченные совсем другим духом, начинают говорить противоположное, так мы поймем, в чем дело, кто они. Здесь святые, авторитеты, а там кто? Запомните, пожалуйста, суть православия устои только на святых отцах. Если мы отступим от этого и начнем следовать или своим личным соображением, личным мнением, так, или лукаво, повторяю еще раз, действительно лукаво, вот Священное Писание говорит. Слышите, в чем лукавство? Поняли? Священное Писание может толковать, знаете как? Целый веер. Как святые отцы это понимают. Или поэтому, говорю, даже Священное Писание даже не является самодостаточным без святых отцов. Вот наш критерий истины. И этим отличается только православие, предупреждаю вас. В католицизме какой-нибудь папа Франциск уже, пожалуйста, вам, критерий истины. Папа сказал, достаточно одного часа поста перед причастием. Вы слышите? Поста. До какого дойти примитивизма? Значит, человек что, жвачное животное, что ли? Для жвачного час не пожевать – это, наверное, уже трагедия. А тут сказать, что человеку достаточно один час перед причастием поста. Это до какого же уродства может только дойти. Но, сказал папа, все. Слышите? Папа сказал, все, это Бог. Он наместник Христа на земле. Все. Вот какое дело. Но протестантов сами понимаете, каждый что хочет, то может и сказать. И поэтому здесь мы видим такой разнобой, такие заблуждения в протестантизме, которые уже привели к полному отречению от Христа какого? Господа Иисуса из Назарета. Будет другой Христос, уже к другому Христу прямо все направлено. Христос с маленькой буквы Мамоны. Вот кто нужен современному христианству. И не дай Бог, если и православие пойдет по тому же пути. Что значит православие, друзья мои? Что значит православие? Что значит? Это вот различные решения высших церковных органов, поместных православных церквей, тем более всех вместе. Вот что такое православие. Вот что они решают, это мы и видим. Вот как они определяют направление современной православной жизни. Еще хотелось мне сказать, вот в связи сейчас возникшими всякими мнениями, в связи с встречей патриарха с папой, хочу сказать, некоторые уже там заявляют такие и протесты, и не хотят поминать там папу и так далее, патриарха, да. Хочу вам сказать, до тех пор, пока мы имеем полную возможность, полное право совершать богослужение по нашему православному чину, до тех пор, пока нас никто не заставляет служить с католиками там или протестантами, пока нас никто не заставляет поминать там Папу Римского, мы можем спокойно быть мы еще остаемся православными и можем оставаться и должны оставаться в нашей православной церкви. Нечего бежать вперед. А вдруг, а вот теперь окажется, да, заставит там служить с католиками и так далее. Не спешите. Когда заставит, тогда будете думать. А пока нет, так надо жить в православии, а не бежать из церкви. Потому что это уже кое-где именно такие тенденции есть. Вот мне недавно только звонил один человек, священник, что делать? Не хотят причащаться только потому, что я поминаю патриарха. Я говорю, скажите им, скажите. Да. Нам никто не запрещает по-православному жить, служить, молиться. Нас никто не заставляет переходить на какой-то чин там поминовения кого бы то ни было. Значит, мы можем оставаться в церкви. Вот когда заставят, тогда уже и скажем. Когда заставят, извольте поминать. Но я надеюсь, что этого не будет. И нечего напускать страхи прежде времени на самих себя и на других людей. Вот так. Ну вот, друзья, вот некоторые, значит, так сказать, идеи или некоторые такие явления в нашей жизни христианской и православной жизни, которые действительно надо иметь в виду. Некоторые вещи уже прям движутся на нас, многие захватили уже нас, захватили. Обрядоверие, например, посмотрите. Как оно захватило? Боже мой, что вы? Сколько суеверий проникло в нашу христианскую действительность? Чего только не рассказывают, какие происходят. Именно суеверие. Да. Нужно с этим бороться. Но бороться как? Не просто так от себятины, а бороться, показывая, как об этом говорят, научают святые отцы. Посмотрите, сколько в духовную уже жизнь влезают, какой молитве, оказывается, учат. И это выдается за авторитет. Вы слышите, друзья мои, вы слышите, что происходит? Это же авторитет, афонский монах. Быстро-быстро, как моторчик. В секунду молитвы Иисуса. И это научение. Что же будет тогда? Или не бороться со страстями? Это что за христианство тогда будет? Что превратится с нашей жизнью? А только любить. Причем что такое любить? Абсолютно. Это надо иметь в виду и быть осторожными. И на Афоне есть... Я вам читал Ефрема Мароитиса, например. Посмотрите, какие замечательные у него наставления. Или Иосиф Ватопецкий, например. Да, Ватопецкий. Не исихаст Иосиф, а Иосиф Ватопецкий. Какие у него есть наставления тоже замечательные. Да. Там тоже есть святые подвижники. В наше время мы подходим к той ситуации, когда надо быть чрезвычайно осторожным. Откуда бы то ни было... не происходили какие-то книги, научения, надо быть очень осторожным, чтобы нам, знаете ли, не попасть в какую-нибудь такую струю, в которой мы можем прямо погибнуть. Это, друзья мои, надо иметь в виду.